«Маяк». 92.1 FM в Самаре. Тольятти и Жигулевске. 90.8 FM. На стройплощадках работают строители.
В парикмахерских – парикмахеры.
А на маяках трудятся смотрители.
Самарские смотрители. На маяке.
Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый вечер.
Приветствуем всех, кто настроил маяк. Антон Смахвал в студии.
И Даша,
привет.
Мухина. И да, с необычной песней мы начали сегодня программу. Сегодня Международный день радиолюбителя. И, возможно, этот трек летит по волнам многих радиостанций и в других странах в том числе.
Нахватил всю землю, можно сказать. Да, сегодня будем разговаривать про это техническое хобби вновь. И мы собрались сегодня в такой, знаете, встретились радиолюбительской компании. Но, между прочим, радиолюбительство может быть еще и профессиональным.
Это точно, да. Я даже не знаю, вот, что хобби называть, знаешь, радиолюбительство или то, чем мы с тобой сейчас здесь занимаемся, что первичное. И нам, в общем-то, сегодня могут и еще раз напомнить, что радиолюбители первыми появились, а потом уже, ну, разберемся во всем. Да, сегодня мы вновь встречаемся с представителями регионального отделения Союза радиолюбителей России по Самарской области. Например, у нас в гостях председатель совета регионального отделения Пронин Виктор Федорович. Здравствуйте, Виктор Федорович.
Здравствуйте. Да, добрый вечер.
Также у нас в гостях председатель местного совета по городу Самара и заместитель председателя регионального отделения Союза радиолюбителей по Самарской области Васильев Юрий Леонидович. Здравствуйте.
Приветствую вас. Здравствуйте, мой позывной Роман 4, Харитон Федор. А Виктор Федорович УА-4, Харитон Борис Васильевич.
Запомнили.
Так.
Очень радостно видеть нашего коллегу в этой студии, Дымков Владимир Львович. Это ведущий инженер службы радиовещания ГТРК «Самара». Здравствуйте.
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 Ну, ваш позывной скажите, пожалуйста.
У меня позывной наблюдательский. Это 1376.
Наблюдательский. Может быть,
Ульяна Анна 4, 133-1376.
Сейчас радиолюбители поняли, о чем идет речь. Может быть, даже взяли на карандаш, да, вот эти позывные. Может быть, кто-то впервые задумался о том, что есть радиолюбители. Не все слышали наш предыдущий эфир, да,
да.
Правильно? Хотя он был очень познавательным, мы много всего узнали. Но сегодня у нас новый повод для того, чтобы встретиться. Помимо того, что сегодня Международный день, я не знаю, как поздравляют радиолюбители друг друга. Они звонят, они, ну, занимают все радиочастоты, забивают.
Или, может, приходят в настоящий радиоэфир и вещают.
Да, проявляют активность в эфире в первую очередь.
Со многими странами наверняка связываются. Ну,
да, конечно.
Как минимум с самим.
Но мы рады, что активные радиолюбители у нас сегодня в студии. Так.
Но в штаб-квартире ITU... Я ору. Работает специальная коллективная радиостанция, клубная, со специальным позывным, которая на весь мир оповещает о том, что сегодня такой день.
For you wanna IT you. Да.
Сколько же радиолюбителей сегодня отмечает? Какую дату, вот интересно. У нас радио в этом году 90-летие вот в области, да, 90 лет Самарского государственного радиовещания. А есть ли какая-то дата у...
Да, есть, конечно. Да? Именно в этот день, 18 апреля 1925 года, был создан Международный союз радиолюбителей. И сейчас он насчитывает в своих рядах порядка 150 стран.
150
стран? Вот 150 стран и отмечают этот день.
Ничего себе.
И порядка 20 миллионов на земном шаре работает радиолюбителей.
И вот. Это имеется в виду с лицензиями.
Да.
Лицензии выдаются при каком условии?
Существует правило выдачи лицензий. В каждой стране они немного свои, но в целом вот Международный союз, он разработал эти требования, и чтобы получить лицензию, нужно сдать соответствующий экзамен на квалификацию.
Ну, я хотел, знаете, еще спросить, напомнить, точнее, о том, что у нас не единственный повод, не только Международный день радиолюбителей, еще совершенно недавно, буквально вчера, да, прошел 6-й съезд.
Да, значит, прошел 6-й съезд Союза радиолюбителей России. Союзу радиолюбителей исполнилось в этом году 25 лет.
О, хорошая какая дата.
Да, это в 92-м году случилось создание этого союза. А в 94-м году Союз радиолюбителей России стал членом Международного союза радиолюбителей.
Но это не значит, что в стране всего 25 лет развивается радиолюбительство. Uh-huh. Радиолюбительство развивается с 20-х годов. Вот. Но именно 25 лет назад появилась национальная радиолюбительская организация, которая достойно представляет этот процесс на международной арене, страну на международной арене. Вот. А до этого радиолюбители работали, были, значит, основной базой для радиолюбительства была организационная, была ДОСАС, ДОСАФ. Uh-huh. Профсоюзы, значит, дворцы культуры, дворцы пионеров, школы, техникумы, вузы. Вот. Во в каждом отделении ДОСАФ были клубы, коллективные станции. Но это был процесс как бы милитаризации, потому что была целенаправленная подготовка людей, радистов для армии. И они, это все выполнялось очень правильно и принесло свою пользу большую. Но постепенно с демилитаризацией ДОСАФ стал больше коммерческой организацией, чем оборонной. Вот, радиолюбители решили объединиться и создать свою национальную организацию, которая дает возможность уже самостоятельно решать многие вопросы. Вот, со своим уставом, со своими требованиями. Значит, у нас есть соглашение с Центральным комитетом ДОСАФ. Мы оказываем взаимодействие им. Вот, и у нас идут общие программы по, значит, спортивным видам радиолюбительства, очным видам в первую очередь. Вот. Ну, а вообще среди радиолюбителей существует огромное количество направлений.
Вот, есть
коротколовики, охотники за дальними станциями, DX-мены, есть контест-мены, то есть радиолюбители, работающие в соревнованиях, а их очень много, есть радиолюбители-наблюдатели, очень большой клан, которые, задачи которых это настоящие охотники за слабыми сигналами во всем мире.
Это как Владимир Львович у нас
это тоже такое хобби. Не выходя в эфир, услышать очень дальние станции, значит, получить подтверждение еще от этого по почте уже.
Владимир Львович, да. Какие станции удавалось поймать?
Ну, на любительских диапазонах, наверное, самые дальние для меня, так сказать, которые я наблюдал связь, это Болгария, работая с Владивостоком.
Болгария с Владивостоком?
Ну, это вообще с точки зрения вот присутствующих товарищей, это, конечно, не такое большое достижение, но учитывая, что в свое время это на весьма примитивную аппаратуру делалось наблюдение, есть такая схемотехника прямого преобразования, приемник прямого преобразования и 12-метровая антенна, так что это... Вот. А так мне удавалось немецкие станции. Сейчас в Германии много радиолюбителей, которые выехали из России. Они работают на русском языке. Вот Германию я тоже временами удавалось послушать.
То есть профессионалов этим не впечатлишь, я так понимаю, да?
Да, да. Для профессионала так это рядовое почти событие. Это поработать с Японией, с американцами. Ну, там где-нибудь Океания, вот это еще
здесь
что-то.
Один момент важнейший. Во-первых, это было сравнительно давно. И во-вторых, это было по тому времени новая схемотехника, которая была сделана своими руками. Вот сейчас мы работаем на профессиональной аппаратуре, которая позволяет работать гораздо эффективнее, угу, гораздо интереснее.
А интерес не спал? То, что сейчас можно пойти и достать?
Совсем не спал. Все дело в том, что немножко к конструированию как бы интерес пропал, да? Таких людей стало не так много. А вот с точки зрения проведения радиосвязи с отражением от ионосферы, от следов метеоров,
от Луны,
все это осталось и развивается.
Причем развивается в том плане, что идет очень хороший симбиоз между чистой радиотехникой, такой вот электродинамикой эфирной, и цифровой техникой. Uh-huh. Программное обеспечение. Одновременно развиваются специализированные программы, и одновременно развивается радиотехника. Они взаимно дополняют друг друга, и вот на этом острие можно получать совершенно уникальные результаты, о которых мы раньше просто не мечтали. Если вот так слушаешь эфир, слышно радиостанцию. Да? Ну, вот да. Мы так думаем, да? А на самом деле программа... мы слышим шум, просто шум. А программа из этого шума вытягивает всю информацию, причем сигнал на 20-30 дБ ниже уровня шумов. А связь все равно есть. Вот, ну, это запредельно. Уже... Кстати, такие вещи, они написаны Нобелевским лауреатом, американцам, который делал, в общем-то, это все для подлунную программу. Вот. Это все адаптировано успешно к радиолюбительской тематике. Вот радиолюбители такие программы используют сплошь и рядом. Это интересно очень. Но это верхний, это передний край, так сказать. Для того, чтобы вот до этого дорасти, нужно иметь определенную квалификацию, опыт. Ведь начинающий радиолюбитель, он получает самую низшую, четвертую категорию. Uh-huh. Можно работать маленькой мощностью, только на одном-двух диапазонах. Потом идет третья категория, там то с малой мощностью уже КВ. Потом вторая, первая. Ну, первая категория считается у нас это как бы экстракласс. У американцев есть подобные лицензии и в других странах. Вот, там новис, экстракласс там, и так далее. Вот. А у нас вот Виктор Федорович имеет, между прочим, американский позывной, американскую лицензию. Он был в Штатах, сдавал там экзамены и может работать американским позывным.
Да, рассказывали о том достижении, да, таких вот людей. Сколько в Российской Федерации? Один, два?
Двое. Осталось двое. И этот результат вот по диплому, который выдает Американская радиолюбительская лига, называется «Челлендж». Максимальное количество — это 3000 у него есть. Mm-hmm. То есть нужно набрать 3000 очков на 10 диапазонах. Это связи практически со всеми странами и территориями мира, и умноженные на 10. Там получается 3000 очков. Но поскольку в нашей стране одного из диапазонов нет, mm-hmm, пока не разрешено, у нас это стало очень трудно выполнимой задачей провести или выполнить вот этот диплом на 9 диапазонах. Вот такой диплом мне удалось в прошлом году получить. Следом за мной получил еще один радиолюбитель из Таганрога. В России больше таких людей нет.
Ну, для тех, кто, не очень понимает, скажу, что в мире всего, порядка 330 стран. Вот, какая-то страна появляется новая, потом идет изменение, они чуть больше, чуть меньше. Так вот, для того, чтобы этот диплом получить, нужно на каждом из 9 коротковолновых диапазонах иметь связь, подтвержденную с 333 странами. Вот. Но что такое? Тут у нас в России выдавался диплом 150 стран.
Ну, там да, тоже да. Своя была, свой список был, там можно было и 300, и больше стран выполнить по списку R-150S, да, такой российский диплом. А здесь немножко, ну, в каждой стране там свои немножко условия, что считать за страну.
Ну, вообще...
Да, это не только политическое, скорее, может быть, географическое понятие. За страну могут посчитать отдельный островок.
Да, островок, который удален там определенное количество километров от основной территории.
Своя специфика, в общем,
да,
здесь.
Да, конечно.
Ну, вот интересно, что инициаторами вот этих всех вот дипломных проектов, будем так говорить, да, являются тоже радиолюбители, но идея одна – активизировать этот процесс, потому что люди, работая, выполняя диплом, они активны в эфире. Вот. И администрации связи.
Кто-то видел?
Да.
Я показываю, вот там работает камера, да?
Да, да, да.
Я показываю диплом, который вот у меня в руках.
Сайт tvsamara.ru, там есть видеотрансляция.
Да, это вот диплом за 3000
очков.
Вот. Еще есть один диплом, который выдается за связи со всеми странами и территориями мира.
Вот просто, он... просто один раз с каждой страной, да, получается?
Да, да. Их сейчас на сегодняшний день насчитывается 337. Вот. И, значит, вот диплом Honor Roll No. 1, так называемый.
Вот. Тоже американская радиолюбительская лига выдает. Чтобы связаться со всеми странами, чем нужно запастись? Терпением, бессонницей, деталями? Я просто вот пытаюсь представить.
Все вместе. А еще хорошей аппаратурой, хорошими антеннами.
И кучей времени.
Да, время, конечно, очень много.
Ну, вы знаете, есть страны, в которых на уровне администрации связи запрещено радиолюбительство. И такие страны есть.
Так, у вас, да,
ну, например, Северная
есть
Корея.
Красная какая-то книга, да, радиолюбителей.
Там, да, там просто законом запрещено радиолюбительство. Даже, да, вот такие страны есть. Вот.
И, даже, кстати, есть одна страна, да, бывшего Советского Союза, Туркменистан.
Там тоже запрещено.
Тоже запрещили, да.
А можно заниматься этим подпольно?
Криминал.
Думаю, да, это серьезно повлечет.
Против, да, уголовная ответственность. Это было во времена Советского Союза. И тогда было такое, к сожалению, явление радиохулиганства.
Оно и сейчас есть.
Оно и сейчас есть, но в меньшей, слава богу, степени. Во многих странах, и у нас, и во многих странах вообще предусмотрены довольно-таки очень жесткие меры наказания за это.
Так, а что делали эти пираты-радиолюбители?
Ну, они как бы излучали на частотах, которые определены для других, там, например, для авиации, там, для судоходства, еще для других целей.
Создавая этим очень сильные помехи.
Да. Засоряли эфир.
Засоряли эфир, да, фактически.
Ну, по данным Россвязьнадзора, в этом году поступило несколько претензий со стороны, в первую очередь, английской администрации связи. Значит, на авиационных частотах коротковолновых, которые самолеты же летают по всему миру, они находятся на нашей территории, частоты, они открыты, границ никаких нет. И вот на этих частотах, даже не подозревая о том, что создают помеху, работают радиохулиганы. То есть их квалификация такова, что они не знают это распределение частот, там, какое назначение, слышат, никого нет, и начинают работать. Понимаете? А потом пилоты не могут связаться с диспетчером, не могут связаться между собой, и возникают проблемы. Они, конечно, переходят на резервные частоты, там все дублировано, все придумано, но вот этот вот процесс, он, к сожалению, есть. У нас ближе всего к нам, у нас ловили радиолюбителей около Димитрограда, радиохулигана, да, который помеха была в Крумыче довольно сильная.
Это,
да,
вы про современное время уже,
да,
рассказывали?
Да, 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 это сейчас. Да. Вообще вопрос борьбы с незаконно действующими передатчиками нам стоит очень остро, потому что, ну, эфир это примерно как земля, да, он распределен. Все частоты имеют свое назначение. Вот. Это разделение, все это узаконено государством. И на каждой службе отведены определенные частоты, определенные параметры работы. Его нельзя просто так использовать, понимаете? Он имеет определенный... Это ресурс государственный, это частоты. Вот. И если человек там незаконно появляется радиостанция, она, естественно, становится уже как бы под наблюдение. Там,
интересно, такое. Это уголовная ответственность? Или
да.
Уголовная.
Уголовная. Да.
Все серьезно, в общем. Вы знаете, я когда смотрела фильм «Время первых», и там в конце показали, что сигналы Леонова именно радиолюбитель обнаружил. И жена ему тогда сказала: «Не лезь, тебя посадят. Не говори никому, не нужно». То есть я не знаю, насколько это исторически это верно. Это может быть.
Да, конечно, можно. Я думаю, что это идет, так сказать, от прежних лет, когда радиолюбители считали чуть ли не шпионами.
Да, потенциально считалось так, что если человек имеет радиостанцию, то значит, это может быть потенциальный шпион, понимаете? И поэтому все были под определенным, так сказать,
наблюдением. Хотя, как правило, радиолюбители — это патриоты своей страны.
Причем не просто патриоты, а люди, обладающие мощным средством коммуникации и как бы заточены на то, чтобы оказывать помощь многим службам.
Причем они и оказывали.
Да, радиолюбители вообще, очень много вопросов еще, когда не было сотовой связи, когда у нас МЧС не было, а надо было делать все, радиолюбители организовывали. Ну, например, лавины в Сванете, когда засыпало несколько сел, первыми приехали радиолюбители, организовали каналы связи. Землетрясение в Армении, когда спасательные операции были, там работала группа радиолюбителей.
Спитаки, в Чернобыле, как правило, это все на безвозмездной основе. Это энтузиасты радиолюбители приезжали.
В Чернобыле для того, чтобы сбрасывать радиоактивный графит с крышки вот этого взорвавшегося блока, использовались роботы, так называемые луноходы. Ну, тележки такие, с дистанционным управлением. Так вот, организовать это смогли только радиолюбители. И вот они занимались там вот этой работой. Ну, много очень примеров там. Экспедиция Советской России по северам, когда 10,5 тысяч километров на собачьих упряжках по кромке океана, значит, люди шли, и никакой связи, кроме радиолюбительской, не было. То есть, это именно так.
Если взять из истории, то экспедиция Нобеля была спасена фактически радиолюбителем. Наблюдателем, который услышал, никто не смог услышать, а он услышал где-то в Архангельской области, в глухом селе, услышал эти сигналы, передал по почте в центр, в Москву, и после этого, так сказать, нашли этих людей.
И участвовал в этой экспедиции ледокол Красин. Ледоколу Красину исполнилось 100 лет, и там сейчас работает любительская радиостанция, у них специальный позывной. А на съезде мы встречали своего старинного друга, значит, Колю, который является начальником радиостанции Красин. Там богатейшая история.
Слушайте, вот это у вас там тусовка. В связи
с этим, конечно, нужно вспомнить и Эрнеста Кенкеля, профессионального полярного радиста и очень большого радиолюбителя.
Это первый радист на первой экспедиции.
Первая дрейфующая станция. Первая вообще. И он был первым там радистом.
Герой Советского Союза.
Вот вы здесь говорите, подал сигнал, принял сигнал. Как этот сигнал, не то чтобы выглядит, а как его можно распознать, услышать? Это азбука Морзе?
Это азбука Морзе, во-первых, конечно. Вот. Ну и микрофоном тоже можно проводить радиосвязи. Вот. А в последние годы очень большое распространение получила цифровая радиосвязь. Когда к радиопередатчику подсоединен компьютер, и с помощью специальных программ осуществляется радиосвязь с использованием вот цифры.
А разве это так же интересно, как то самое радиолюбительство?
Люди всякие. Кто-то любит телеграфом ключом постучать, да, кто-то микрофоном, а кто-то и с помощью компьютера.
И радиотелетайп, и телевидение с медленной разверткой, позволяющее передавать изображение. Тут сейчас все виды связи, в принципе, доступны.
В эфире работают люди очень разных специальностей. И врачи, значит, и силовые структуры, значит, и там моряки, авиаторы. Существует специальный клуб радиолюбителей авиаторов, «Пятый океан» называется. Там существует вообще давно созданный тоже клуб «Russian Robinson Club», то есть любители путешествий. Сейчас они в крутейшей экспедиции находятся, знаете?
Да, значит, на Камчатке вот трое радиолюбителей с очень редкого острова, который не активировался, то есть не было оттуда радиолюбителей. Ну, он, конечно, необитаемый. Они вот целую неделю работали, проводили радиосвязи со всем миром.
Это для того, чтобы все остальные ставили себе зачет, галочку?
Дело в том, что, как правило, ну, с одной стороны, интересно просто провести с ними радиосвязь, а с другой стороны, эта радиосвязь идет на диплом. на очень престижный, называется «Айота». Учредители Великобритании, радиолюбители Великобритании. И поэтому, проведя эту связь, там, они добавляют себе как бы, значит, одно очко на этот диплом.
Я напомню, что мы сегодня говорим о радиолюбительстве и встречаемся с радиолюбителями. Если у вас возникают какие-то вопросы к нашим гостям или к нам, может быть, набирайте 926-0701, телефон прямого эфира. Если будете звонить из Тольятти или Жигулевска, используйте код города 846.
У меня есть вопрос, да. Вот вы сказали, что на международной арене достойно представляет Союз радиолюбителей России. Международный. Тут я задумалась, есть ли конкуренция между странами? Вот по той же самой теме радиолюбительства.
Абсолютно нет, только в соревнованиях, да, когда борются радиолюбители, проводя радиосвязи, кто больше проведет, там, какой лучший результат так сказать, покажет. А с точки зрения такого общения международного, радиолюбительского, у нас как бы своеобразное братство. То есть, если я, допустим, окажусь в какой-то другой стране и зайду к радиолюбителю, даже не зная его, и представлю, что вот я тоже радиолюбитель из России.
Достаточно назвать позывной.
Да, это, так сказать...
А где живет радиолюбитель, легко вычислить,
по антенне,
посмотрев
да.
на крышу его дома.
Да, ну теперь
как и здесь в Самаре, так и в других
городах. Что на крыше? Расскажите, я
хочу вычислить. Гостеприимство обеспечено в любом случае.
Что там, очень много антенн?
Это теория или это проверено практикой?
Это проверено практикой. Точно так же и в России происходит. Приезжают же люди из других городов, находят, так сказать, и меня, и зайдя, так сказать, пожалуйста, тут же будет обед, стол и ночевка, если надо.
Мы, кстати, ожидаем приезд сюда, в Самару, радиолюбителя из Германии. Uh-huh. Вот, он приезжает по своим профессиональным делам, он представляет фирму «Сименс». Uh-huh. Вот, но мы уже созвонились, и мы надеемся, что здесь будет у нас хорошая, интересная встреча на самарской земле.
А обмен опытом происходит?
Да,
происходит.
Конечно.
Или, может быть,
конечно.
Вы такие профи, но чего вас можно научить?
Нет, не так совсем. Я вам скажу, что здесь, на самарской земле, в Тольятти, в частности, проходит раз в два года очень мощная УКВ-конференция. То есть туда приезжают люди, которые являются фанатами именно сверхвысокочастотных диапазонов. Те, кто работают через Луну, через метеоры, там, где возможна такая связь. И сейчас осваиваются частоты, значит, предельно высокие. Вот существуют частоты предельно низкие, там единицы килогерц, там герцы, и предельно высокие, значит, это порядка там 40-70 гигагерц. Вот, ну, специалисты знают, что колебания с такими частотами очень трудно получить, и современная элементная база, она только позволяет сейчас подбираться к этим частотам, фиксируются регулярно новые мировые рекорды. Так вот, такая конференция с обменом опытом, она проходит здесь, в Самаре, и приезжают иностранцы.
В Тольятти.
В Тольятти, в Самаре, да. И там люди привозят аппаратуру. Причем конференции на таком, на очень высоком академическом уровне. Выкладываются расчеты, выкладывается, значит, схемотехника новая, то, что разработано. Вот. Ну, в общем, передний край науки.
Это вот со всей России серьезно. Приезжают радиолюбители. И, значит, два года назад был из Германии радиолюбитель. Привозил свою технику и видеофильм. Рассказывал, как он проводит радиосвязи на частоте 10 ГГц. Так что очень интересно.
Слушайте, о перспективах радиолюбительства хотелось поговорить, о применении всех этих достижений науки и техники. Но через небольшую музыкальную паузу, с вашего позволения, mm-hmm. давайте сделаем. Напомним наш номер 926-0701.
Да, сейчас представлю себя радиолюбителем и попробую придумать позывной во время музыкальной паузы.
Попробуй.
Let my people go. it will go.
I pressed so hard they could not stand.
Let my people go.
So the Lord said, go down.
Go down.
Moses.
Moses.
Way down.
Down
in Egypt land. Tell old Pharaohs to let my people go.
Let my people go.
So Moses went to Egypt land.
Let my people go.
He made old Pharaoh understand.
Let my people go.
Yes, the Lord said, go down.
Go down.
Moses.
Moses.
Way down.
Down
in Egypt land. Tell him. Pharaohs, to let my people go.
Let my people go.
Thus spoke the Lord, bold Moses said,
let my people go.
If not, I'll smite your firstborn dead.
Let my people go.
'Cause the Lord said, go down.
Go down.
Moses.
Moses.
Way down.
Down
in Egypt land. Tell old Pharaoh
to let my people go.
Самарские смотрители. Итак, с вами на связи RA4HDM. Я себе такой позывной выбрала.
Это ты и выбрала, да. Сама себе. Но теперь нужно это все согласовать со специальной комиссией. Мы сегодня говорим о Международном дне радиолюбителей. Поздравляем всех радиолюбителей с этим днем. И у нас в гостях, я напомню, представители регионального отделения Союза радиолюбителей России по Самарской области. Это и председатель совета Пронин Виктор Федорович, и заместитель председателя Васильев Юрий Леонидович. И наш коллега Тымков Владимир Львович тоже с нами, ведущий инженер службы радиовещания ГТРК «Самара». Тут во время музыкальной паузы успели несколько интересных моментов, да, назначить. Это, ну, во-первых, экзаменация, да, радиолюбителей.
Как стать радиолюбителем?
Как стать радиолюбителем? Что нужно сделать? И Виктор Федорович обещал рассказать про Толетинского парня, который сделал там коллективную радиостанцию.
Открыл школьную радиостанцию.
Школьную радиостанцию. Вообще, да, очень интересно, как это все происходит. Ну, давайте начнем, наверное, раз уж... Да, перед парнем, как расскажем,
да,
как стать радиолюбителем.
Многие именно вот задаются этим вопросом, ну, в определенные периоды жизни. Uh-huh. Где-то что-то услышали, есть знакомые там. Просто так к этому приходят обычно через какие-то каналы информации. Вот кому-то что-то понравилось. Вот. И для того, чтобы стать радиолюбителем, конечно, нужно иметь определенную подготовку. Uh-huh. Это надо что-то знать, понимать. И в конце концов сдать экзамен квалификационной комиссии. Квалификационная комиссия у нас общественная. Она работает один раз в месяц. И туда люди приходят. Достаточно иметь только паспорт, написать заявление. Человек садится за компьютер и отвечает на вопросы, которые задает компьютер. Причем комбинация этих вопросов все время меняется, но они в определенной тематике. А содержание вопросов, оно такое во всех странах.
Да, регламентируется определенным образом.
Да, то есть это сам спектр и объем знаний, он регламентирован международной комиссией.
Сколько вопросов? Да. Это как на права практически задавать?
Именно порядка так, порядка 30 так. вопросов. Угу. Допускаются там от 5 до 7 ошибок.
Угу. Ой, страшно представить, что там за вопросы.
Нет, вопросы могут быть и сложные, но все зависит от квалификации. Если на третью категорию вот там 25 что. Вопросов, на первую категорию там 50
Хорошо.
Вопросов, там на первую категорию да еще одна азбуку Морзе.
Реально ли, сюда, реально ли сдать? Да. Вот, допустим, школьник 9 класса.
Вот. Возрастные ограничения какие-то да. есть?
Возрастных нет ограничений. Там просто младше 18 лет нужно разрешение от родителей.
А младше 18 лет, да?
По-моему, да, или 16
14.
лет. 14 лет. 18 лет уже человек состоялся, там у него уже и паспорт есть, и все.
То есть основные знания, так понимаю, по радиолюбительству, по физике, там что нужно знать, да?
Ну, сейчас есть интернет, и вообще-то вопросы эти можно найти Кстати. В интернете. Есть да. специальные сайты.
Сайт Союза радиолюбителей srr.ru. Там есть все, что касается экзаменов. Как сдать, какие вопросы.
Там есть формы заявлений, там все четко.
Есть тестовый вариант, можно протестировать самому себя.
Вот прослушивая наш сегодняшний эфир, складывается впечатление, что радиолюбитель — это человек с вот таким хобби, техническим хобби, да, со стажем. Он все-таки имеет опыт за плечами, и тут возникает вопрос, есть ли сегодня школьники-радиолюбители, на что они способны?
Ну, если немножко в историю вернуться, то, скажем, в Советском Союзе таких много было школьных радиостанций коллективных. Вот. Сейчас как-то это немножечко пошло на нет, может быть, в связи с интернетом. Но вот буквально значит, в прошлом году, в конце прошлого года, в Тольятти молодой человек, ученик, по-моему, 9 или 10 класса, да. Он уже имеет свой позывной радиолюбительский, то есть он уже был радиолюбителем. Он организовал школьную радиостанцию. Значит, там занимаются несколько человек, помогает им местное отделение радиолюбителей по Тольятти, Союза радиолюбителей по Тольятти, выделило им полученный по гранту Союза радиолюбителей трансивер, то есть радиопередатчик японский, да. Вот, антенну они сами поставили. И проводят радиосвязи. В том числе у них развился такой интерес, что они созвонились
с центром управления
космическими полетами и договорились о связи со станцией МИР.
С ума сойти.
Нет, не МИР, сейчас международная станция.
Международная станция МИР, она есть. Вот. И, значит, им очень хорошо им пошли навстречу, назначили время. Значит, ребята, школьники, подготовили так, набор вопросов. Значит, космонавты подготовились по этим вопросам. И такой сеанс состоялся. Значит, очень много радиосвязи было, вернее, вопросов отвечено. Но, к сожалению, время ограничено, и станция же она пролетает, и какое-то время, которое можно как бы в
7 минут,
прямом да. эфире с ними разговаривать, недолгое. После того, как она улетела за горизонт, станция, значит, с космической станции им позвонили по своему телефону космонавты.
Нормально.
И, значит, предложили, значит, еще дальше отвечать на вопросы, которые не успели ответить.
Уже по сотовой связи.
Да, да.
Отлично, удачно связались.
Я почему-то думал, что это как минимум курировать должен учитель физики, там, близкий к этому, да. А когда мы разговаривались, оказывается, это учитель географии, понимаете, вот учитель географии.
Молодой
такой,
человек.
Да, и он поддерживает вот эту всю команду со стороны администрации школы.
Да, здорово.
Вот. Слушай, ну это хороший информационный повод, это хороший стимул, мотивация начинать этим заниматься. Здорово.
Вот как получается, мы вот сегодня с вами разговариваем, и еще одно складывается впечатление, что радиолюбитель обязательно должен связаться с какой-то страной или просто там найти себе друга по радио. А вот скажите, пожалуйста, Владимир Львович, за сколько можно собрать радиоприемник? За сколько часов, лет?
Ну, это зависит, так сказать, от самого человека, как этим заниматься. Но я думаю, что, имея набор необходимых деталей, то за занимаясь каждый день по, ну, скажем, в разумных пределах по 2-3 часа, я думаю, что за 2 месяца можно вполне собрать приличные радиоприемники.
Сейчас готовы,
а можно
блоки
и быстрее,
продают.
Так что это все зависит от уровня, от требований и от многих-многих. У меня получалось так, что, собрав первоначально какую-то схему, включив эту конструкцию, послушав 15-20 минут эфир, я разворачивал эту конструкцию задней частью к себе, включал паяльник и начинал ее усовершенствовать.
Бесконечный процесс, я так понимаю.
Да.
Время конструирования на дискретных отдельных элементах, оно давно прошло. Сейчас в основном модульный принцип. Продаются микросхемы, интегральные схемы. Достаточно немножко разбираться в этой технике, да. Если раньше приемник, допустим, состоял там из 1,5 сотен деталей, то сейчас это просто одна маленькая микросхема размером со спичечную головку.
Да, верно. Сейчас можно собрать приемник буквально на одной микросхеме, и это можно сделать за 2-3
часа
вечера. Да. Это просто зависит от требований, какие человек хочет еще получить.
Дайте-ка догадаюсь. Это так же, как с компьютером. Наверное, там чем дороже деталь, тем лучше получается прием.
Ну, есть такая, конечно, последовательность. Да. Может быть, она не прямо пропорциональная далеко.
Сейчас,
но
сейчас
есть, конечно,
даже в смартфоне можно загрузить программу специальную, да, и слушать радиолюбительский эфир как радиоприемник.
Да, да. Вот я боялся спрашивать про приложение, думаю, да ладно, ну какая тут может быть связь, где радиолюбители, где... Слушайте, ну все, после эфира вы мне скажете, да? Подскажете,
да, мне тоже стало интересно.
Нет вопросов.
Или можно сейчас в эфире сказать, что это такое?
А эфир радиолюбителя, как он выглядит? Это просто передача каких-то позывных, опять какие-то кодовые слова, азбука Морзе?
Ну, как правило, если это телефоном радиосвязь, то есть микрофоном, да, то это обычный разговор. Правда, немножко со своими тематикой, своими терминами. Вот. Но это совершенно обычный разговор.
А привет можно передать?
Да, конечно.
Вот вы сегодня в утреннем эфире «Радио России» как раз рассказывали, вчера с вами было записано это интервью. Вы как раз назвали 4 темы, как запретных для радиолюбителей. Остальное практически все разрешено.
Это религия, политика, секс и коммерция. Вот этого нельзя.
Так, у нас прямое включение, я так понимаю, да? В радиоэфире, радиоэфир. Сейчас Юрий Леонидович нам демонстрирует приложение на своем смартфоне и буквально вот крутит, понимаете, как ручку приемника. Он меняет частоты. Я вижу, как десятитысячные тут какие-то меняются, да? Очень хорошо слышно, да, мы близко. Помехи ужасные сейчас идут в наш радиоэфир. Если можно, отключите, да.
В общем, вот так это слышится. Можно это все протестировать на своем смартфоне.
Конечно. Радиолюбительский эфир — это не для любителей высококачественного звука. Я вот как профессиональный радиоинженер, немножко даже меня вот это страдает профессионально, потому что привычка слушать эфир с помехами, с искажениями, и когда мне нужно слушать чистый звук, тут мне немножко приходится напрягаться и
переступать через себя.
Переступать, да, в какой-то степени. Я вот еще хочу что добавить здесь, это вскользь было затронуто. Собственно, радиолюбительство — это такое разностороннее хобби. Это нужно быть в какой-то мере и конструктором, нужно знать хотя бы в общих чертах физические процессы распространения радиоволн. Вот здесь вы удивились, что учитель географии был куратором. А почему? Ведь радиолюбители вынуждены, как говорится, хорошо знать географию.
Да,
плюс знание языков.
Радиолюбительство
— это очень разносторонний вид хобби. И он, я считаю, что это очень полезное занятие.
Должна быть какая-то уязвимая сторона. Смотри, географию знают, физику они все знают. Иностранные языки подтянули.
Сейчас подумала, что радиолюбители — это суперлюди.
Уязвимая сторона, знаете, какая?
Какая?
Значит, одна, что она, это нельзя сказать, что это отрицательная сторона, но дело в том, что тот эфир, который интересен, он зависит от прохождения радиоволн. Угу. И никогда не знаешь, кто тебе ответит на общий вызов, то ли сосед из соседнего дома, то ли там где-то американец из островов. То есть это вот среда, в которой распространяются радиоволны, ее свойства зависят от активности Солнца. И эта активность, значит, она раз в 11 лет бывает максимум и минимум. В годы максимума солнечной активности, значит, она определяется числом вольфа, количество пятен на Солнце, ну, там своя физика. Вот. Но в годы максимума, значит, можно на малой мощности, на всех диапазонах проводить очень дальние
связи. Не имея супераппаратуры.
Да, да. А в годы минимума, значит, делаешь большие антенны, значит, хорошие мощности, и то на пределе идет. Вот эта непредсказуемость эфира, она, значит, является одним
из интереснейших вещей. Ну да, многие спрашивают, что привлекает именно вас. Она именно привлекает. Вот непредсказуемость. Да.
Вот как рыбак забросил удочку, он не знает, то ли это большая рыба, то ли
можно
маленькая.
Можно сетью ловить рыбу, а можно удочкой.
Секундочку, правильно ли я
но
понял?
Но, тем не менее, радиолюбительская технология уже развилась до того, что прохождение определенным образом, по многим признакам, можно предсказать.
Спрогнозировать.
Прогнозировать, да. Виктор Федорович, он не просто, скажем, там, радиолюбитель, а он ведет специальный там сайт DXMEN, в котором выкладывают все свои как бы выдержки, расчеты, и радиолюбители многих стран, они ориентируются на его информацию для того, чтобы связаться там с кем-то там. Причем это настолько как бы серьезно, что вот, допустим, связь на 160 метров, диапазон любительский, длина волны 160 метров, это, значит, 1,9 МГц. Там для того, чтобы связаться, допустим, с радиостанцией, которая находится там за 10-12 тысяч километров, время прохождения всего измеряется там 10-12 минут. Причем в это время и тот корреспондент должен это знать, что есть такое вот окно в прохождении, и ты должен знать, и тогда сориентироваться, чтобы провести эту связь. Прошло это время, все, дальше уже...
Сигнала нет, да. Но это, как правило, совпадает или с восходом, или с заходом Солнца.
И вот эта линия Sunrise, которая серая линия, когда, значит, земной шар вращается относительно Солнца, и, значит, меняется зона освещенности. Вот эта линия перехода между...
Это особое состояние атмосферы.
Вот, вот в этом особом состоянии как раз и совершаются самые большие чудеса в прохождении. И радиолюбители стараются вот работать или вот на закате, или на восходе. Самые интересные, неожиданные вещи.
Да, особенно в высокочастотных диапазонах.
Утренняя поклевка, я так понимаю, и вечерняя.
Да, да, да.
С рыбалкой очень хорошо.
Вот сегодня утром не было прохождения, с моей точки зрения, в 7 часов.
Слушал. Вы знаете, я сейчас подумала, что у кого-то же нет таких дедушек, отцов, которые могут научить. Где можно услышать от вас вот такую полезную информацию? Проводите ли вы мастер-классы?
Значит, улица 22-го подъезда, 10А. Это недалеко от завода там «Струммашины». Есть помещение фирмы «Телком Самара». Там мы, значит, по договору имеем помещение, там 4 комнаты. Это музей аппаратуры, там ретро, есть комната для подготовки начинающих, есть хорошая мастерская, работает коллективная радиостанция. Вот. Вообще мы создали такую структуру, она называется «Дивизион гражданской любительской радиосвязи», вот, которая объединяет именно молодых людей, в первую очередь занимающихся автомобильной радиосвязью.
Это 27
вот они
МГц.
Приходят туда, вот, и потом начинают уже переходить на такое серьезное радиолюбительство. Вот там можно получить любую консультацию. Там проводятся специальные лекции, курс обучения. То есть идет обмен опытом живой. Каждый четверг с 18 часов.
Я думаю, что надо еще раз напомнить сайт. Да, если что, там все можно найти, всю информацию.
Ну, Союз радиолюбителей России, сайт, да, это srr.ru. Самарский сайт радиолюбителей, samaraham, одно слово, .ru.
Но это мы, я прошу прощения, у нас время заканчивается эфира. Эфир непредсказуем, как вы говорили. Да. Региональное отделение Союза радиолюбителей России по Самарской области были у нас в гостях. Пронин Виктор Федорович как председатель и Василий Юрий Леонидович как зампредседателя. Ну и Владимир Львович Дымков, ведущий инженер службы радиовещания ГТРК «Самара». Большое спасибо вам.
До новых радиовстреч.
Да, 73
с праздником.
Всем.
73. Праздником. Наилучшие пожелания.
До свидания.
Самарские смотрители.